эфире «Экофуд» – подкаст Ивана Меркурьева про футбольную экономику и финансы.
Добрый день! Сегодня у нас очередной выпуск «Экофуд» подкаста, где мы будем обсуждать новости августа 2013 года. Обсуждать мы их будем уже с таким, я бы сказал, с ветераном подкастов, но впервые участвующим в «Экофуд» подкасте, с Евгением Беседы. Евгений, приветствую вас.
Добрый день, слушатели нашего блога.
Ну, начался сезон. Если летом мы могли так разговаривать об экономике, потому что особо больше не о чем, то начался футбольный сезон, начались трансляции по Sky Sport, не по Sky Sport, и вокруг этого продолжаются тяжбы. Об этом у нас первая новость.
АПЛ наняла нового подрядчика ID Inquiries для фиксации незаконных, по мнению лиги, трансляций игр в пабах и других публичных коммерческих местах. АПЛ по-прежнему считает, что все иностранные спутниковые системы не могут транслироваться в Великобритании и готовы к новым судебным процессам против нарушителей. Все предыдущие суды на эту тему были лигой проиграны.
Значит, ну вы знаете, наверное, и слушатели, я уверен, и помнят все эти истории, когда женщина-владелица паба из Портсмута выиграла европейский суд у АПЛ. Европейский суд сказал, что по правилам европейской конкуренции, по закону европейской конкуренции, все ЕСовские ресиверы можно смотреть в Англии. Теперь тема другая идет. Значит, АПЛ не оспаривает то, что можно ресиверы смотреть в Англии, но АПЛ говорит о том, что можно смотреть только дома. То есть вы можете домой себе купить иностранные ресиверы для частного просмотра, дома у себя смотреть. А в коммерческих помещениях, где вы делаете бизнес на этом, да, в Великобритании, вы вроде как не можете. То есть это ничем не подтверждено, кроме желания АПЛ. Но тем не менее, война на эту тему идет. И я хочу сказать, что, вообще говоря, очень много пабов транслируют игры с других, ну, с иностранных ресиверов. И вопрос посмотреть игру вообще сейчас не стоит в Англии. В прямую. Там в 3 часа или во сколько-то. Поэтому я думаю, вот, что сама перспектива у АПЛ такая сомнительная, потому что люди же привыкают к хорошему. Вы вообще как считаете? Вы можете прийти в паб и посмотреть игру в прямую, нет? Ну, в принципе.
Ну, в принципе, да, я сейчас так делаю. В Киеве хожу, смотрю.
Но в Киеве тут другая история. А если это, например, чемпионат Украины? И он, смотрите, вот чемпионат Украины продан, например, я не знаю, там, ну, пускай в Россию. И в России НТВ Плюс, допустим, его тоже транслирует, да? Угу. Так вот, можете ли вы на Украине смотреть российский спутник с законодательной точки зрения? Я думаю, что это не очень, да, потому что права продаются, наверное, на какую-то территорию все-таки.
Ну, я думаю, что да, но в другом, ну, здесь еще работает такой момент, что, думаю, украинская лига, то же самое, будет выгодно, чтобы ее смотрели как можно больше людей.
Именно смотрели, почему?
Ну, потому что это поможет заключить более выгодные условия с спонсорами лиги.
Да, но это же невозможно будет доказать, это же будет считаться как такие кривые просмотры. Ведь АПЛ наверняка считает только условные потери там от того, что не покупают Sky Sport.
Ну да, но вопрос в другом, что английский чемпионат генерирует сам хороший контент. Он вкладывает много денег, они производят много труда, чтобы это дальше продавать. И естественно, что они теряют большую часть прибыли, которую они дополучают из пабов. Вот. И человек, который имеет возможность покупать этот контент дешево, пользуясь другими там ресиверами, он будет делать, потому что это дешево. И если по закону он может это делать, то почему бы этого и не делать? Тем более это без задержек, все в прямом эфире. Я думаю, что здесь главная ошибка самой системы, что они не учли возможности покупки таких спутниковых антенн и просмотра этих матчей.
Ну, они, естественно, не учли, но они, главное, не учли, что Англия – это Европа все-таки, да, что это не обособленное государство, а это Европа, и поэтому Англия – член Евросоюза, несмотря на то, что валюта другая. С этим я согласен. А вы сами как смотрите?
Смотрю я по-разному. Иногда я хожу в паб смотреть, иногда смотрю через сапкаст.
А в пабе у вас как показывают? Тоже какой-то там сапкаст или что?
Нет, в пабе идет трансляция через канал Футбол Плюс. Это платный канал. Наверное, они купили, как называется, тарелку или сам этот кодер, через который смотрят и показывают.
А сколько стоит, не знаете?
К сожалению, не знаю, могу как-то узнать, уточнить.
Значит, смотрите, вот мы тут собирались тоже в Питере посмотреть АПЛ. Искали, где установлен НТВ Плюс, и чтобы можно было сделать так, чтобы включали АПЛ, а не чемпионат России. Это проблема, кстати говоря, в Питере. Но вопрос стал следующим образом. То есть нам сказали, что ценник для коммерческого помещения 8 тысяч рублей. Пакета, где можно смотреть вот Англию, например, да?
Это на период какой?
На
На
месяц,
месяц?
на месяц.
Ну,
Да.
практически $300, ну, там
Да,
280.
ну да, да, да. Да. А для простого просмотра, вот как я плачу, скажем, да, там 1200 рублей. То есть это такая чувствительная разница. И поэтому, да, и поэтому пабы, они вот не хотят платить там 8 тысяч рублей. Вот, и поэтому английский футбол, вообще говоря, у нас посмотреть просто проблема. Ну, потому что там, где есть НТВ плюс, то они показывают эту самую чемпионат России. Особенно если играет «Зенит», то если идет пересечение, то все, возможности посмотреть английский футбол нигде нет. Я, кстати, не знаю, с чем это связано. Может быть, это сказать, что так английский футбол не популярен, трудно, да, потому что на улице даже людей встречаешь там в каких-то футболках, майках. Манчестер Юнайтед, да там еще какого-нибудь клуба. Не знаю. И гуннеров в Санкт-Петербурге, в общем, достаточно.
Ну, у нас тоже люди, которые приходят посмотреть на английский там чемпионат, их очень такое существенное количество. И если там цена вопроса стоит там в 2 раза, да, по стоимости просмотра для заведения, я думаю, они могут заплатить и двойную цену. Но если эта цена там в 5 раз будет выше.
А сколько человек смотрит?
Ну, в основном у нас смотрят в районе 15 человек. 15-12. Если же выехать в центральный паб, где и транслируют английскую премьер-лигу, вот у них такая ниша, специализация, куда ходят болельщики Манчестера, Ливерпуля, то там человек порой 20, 30, 40 собирается. Особенно на матче Ливерпуль-Манчестер Юнайтед, там просто аншлаг.
А сколько стоит кружка пива в пабе у вас?
Ну,
Ну, в
там в...
переводе на доллары.
А, сейчас скажу, в районе от $3.
От $3. Ну, и смотрят люди как, одну игру или 2 часа, или они сидят до какое-то время, после.
Ну, как обычно, в принципе, смотрят одну игру. Если они приходят, например, поболеть за свою команду, они
Ну,
посмотрели свой
и ушли,
матч,
да?
да, ушли, пошли в супермаркет, взяли с собой еще что-то, а там уже сидят на лавочке, обсуждают эконом-класс.
Ясно, ясно, я понял. Ну, короче говоря, в Англии, конечно, пабы привлекают этой историей людей, говорить не о чем. Но пабы так пострадали за последнее время вообще в Англии. В первую очередь из-за того, что был запрет на курение, конечно. Во вторую очередь, что им разрешили работать теперь только до 11, ну, какое-то время назад. То есть там все уже в пол-11 закрывается. Есть какие-то отдельные, неимоверно мало заведений, которые работают после пол-11. И вообще говоря, была серьезная в 2009 году тема, что пабы вообще надо спасать, они умирают. И вот эта история с тем, что они смогли показывать футбол в неурочное, в кавычках, время, это, конечно, пабам помогает выжить. А пабы все-таки это культурная традиция в Англии, да? Тут никуда не денешься. Так что мне кажется, что если спросить общественность, то выяснится, что она будет на стороне пабов. Как вы думаете?
Ну, я думаю, что да, и в случае с футбольным, да, АПЛ, вот те, кто делает трансляции, им нужно немножко, возможно, так сказать, поддержать пабы, потому что я думаю, они не слишком мегаприбыльные, у них там не супер большая
Это точно совершенно.
выручка. И, например, если у них контракт с их, к сожалению, я не знаю, бродкастерами, правильно это называется?
Ну, правильно, правильно. Значит, я могу сказать разницу. Sky Sport требует с паба, ну, такой средней величины, там, условно, 300 метров, 1500 фунтов в месяц, а итальянскую тарелку можно смотреть за 2000 фунтов в год. То есть это колоссальная просто разница. Не то, что это шутка.
А раньше какая была цена до поднятия ценника?
Ну, там была она 600 тысяч. Там все равно был заоблачный ценник у Sky Sport. То есть, если человек может смотреть там за 50, да, то паб должен был платить там 600, 800, потом 1000. Ну, в зависимости от набора, да. Но там очень серьезная разница.
Просто, ну, если человек, ну, да, владелец паба суммарно и так платит пограничную стоимость, которая уже, ну,
сильно... Недалека, недалека она, да, там, от границы.
То, конечно, это ставит его в положение, что можно поставить тарелку, если есть возможность законно это сделать. Вопрос в другом, что если все тотально начнут это делать, они потеряют большой кусок рынка. А наиболее правильная ситуация, думаю, была бы так, договориться с владельцами паба о том, что они цены не будут повышать, там, например, годик-два, пока у них не произойдет пересмотрение условий, где четко можно указать, что там тарелки из Италии не могут, например, транслировать в Британию. Там.
Понимаете, в чем дело? Во-первых, запрещает не Sky Sport. Sky Sport ничего запретить не может. Ты не купил его тарелку и до свидания. И ты просто Sky Sport не пустил в свое помещение. А АПЛ занимается сама этим, помогая Sky Sport тем самым. И никаких договоренностей там быть не может, потому что нет закона, по которому нельзя в Британии показывать. Нету. Они, АПЛ рвется, чтобы его, он был принят, и трактует все решения, пытаясь трактовать в свою пользу, но ни одного суда, который АПЛ бы выиграл, его нет. Поэтому они блюдут свои коммерческие интересы на основании собственных представлений о том, как должно быть, а не на судебных решениях. Если бы в Англии было судебное решение или в Европе по этому поводу, то я думаю, они бы все поубирали просто эти ресиверы импортные.
Ну, тогда в такой ситуации приходится, должны существовать в рамках того рынка, который есть. Если есть возможность смотреть английскую лигу за 1000 в год, будьте добры, конкурируйте с ними, значит, снижайте цены. Или...
Ну да.
А вот то, что они решили нанять новую компанию, эту ID Inquiries, я думаю, это и попытка просто создать такое информационное такое давление, что если вы не будете смотреть АПЛ не по правилам, мы с вами будем разбираться. То есть это такая попытка напугать.
Абсолютно с вами согласен.
Вот. И человек, у которого там небольшой паб, там небольшая прибыль, возможно, чисто психологически будет сложно бороться.
Особенно против... в провинции, да?
Да-да, против большой организации с там, армией юристов, с затратами и так далее.
Подумать, что сейчас, да, сейчас ко мне придут, тут начнут судить, и я разорюсь на одних судебных издержках.
Да, там на полет в Брюссель.
Да, они ровно на это и рассчитывают, да, что люди позакрывают сами, но в Лондоне этого не происходит. Ну, пока что. Я не видел. Но мне кажется, что все равно вот есть еще другой путь, который, ну, не то, что он угрожает, но он еще не до конца развит для зрителей, как можно смотреть матчи любимой команды. И на эту тему у нас следующая новость.
Манчестер Юнайтед провел на своем веб-сайте две прямых трансляции предсезонных игр. Желающим посмотреть игры впрямую предлагалось заплатить по 5 фунтов 95 центов за матч. Веб-сайт был единственным медиаисточником, где можно было посмотреть игры впрямую. О собранной сумме денег клуб не сообщает.
Вот, к сожалению, не говорят, сколько людей воспользовалось, да, этой услугой.
Да.
Я бы с удовольствием посмотрел на эти цифры.
Ну, я...
Просто мне интересен вот масштаб всего этого мероприятия. То есть у вас вообще есть интерес к предсезонке?
Конечно, есть.
То есть вы бы стали, скажем, смотреть игры Арсенала вот в предсезонке, а в онлайне, в хорошем качестве, за там сколько, за 6 фунтов?
Чисто теоретически, да.
Почему практически?
Ну, у нас же нет возможности смотреть Арсенал.
Если бы была, я
бы... За эту сумму. Ну, если бы была, скажем так, 6 фунтов, ну, это
4
такая, да, это уже такая пограничная стоимость. Если была бы такая возможность, я бы считал, что там, те игры, тот состав, те эмоции, тот продукт, который я получу, стоит ли денег, конечно, без проблем смотрел. Потому что во время лета, да, существует какой-то информационный голод, интерес к футболу. И на самом деле то, что сделал Манчестер Юнайтед, он сделал очень классную вещь. Он находит новый канал продаж своего контента, который он может генерировать там, без особо больших вложений.
Я с этим согласен, но ведь следующим шагом по уму должна стать возможность подписаться на игры своей команды, на все, а не на предсезонные. Но логика подсказывает, что этим должно закончиться все.
Я думаю, что это будет даже самому клубу, может быть, невыгодно тем, что эксклюзивные права на телетрансляции генерируют им денег в разы больше, чем если бы они пытались продавать собственные подписки.
Так откуда вы знаете?
Скажем так, я сейчас занимаюсь тоже продажей информации и определенного контента через интернет.
Так.
Вот. Он строится по простому принципу. Ты сначала набираешь какую-то базу человек, производишь с ними определенные касания, там, даешь контент, даешь.
Что, простите, делаешь, производишь? Касания?
касание, да. Регулярное общение со своей аудиторией, если перевести, да, на чек. Например, Манчестер Юнайтед объявляет, что у них там база 659 миллионов человек.
Да. Каждый по фунту, это 659 миллионов фунтов вообще, да?
Да. Вот. Их задача, нужно сделать какую-то базу общую, там, образно, там, рассылку или еще что-то, через которые, создать канал, через который они могут общаться со своими там потенциальными болельщиками и потребителями. И в один момент просто предложить им, вот как, грубо говоря, летом, когда у них ломка такая футбольная, предложить им какой-то уникальный контент за небольшую сумму. Я считаю, вот более правильным шагом было бы, если бы они первую игру предложили бы за 1 фунт. Это было бы, мне кажется, лучше. Почему? Потому что они собрали бы базу в разы больше, чем за $5. Вы согласны с этим?
Чем за 6 фунтов даже.
Да, потому что большая база...
Но если стоит задача собрать прямую базу, то, наверное, да.
Да. А уже вторые, там, например, второй матч там можно за $5 продавать. Но самое главное, что их сайт, там я заходил, предлагает систему, что ты подписываешься, 4 фунта в месяц ты платишь за то, что там какой-то разный контент. И суммарно в год это выходит со скидкой за $40. Mm-hmm. То, что делают маркетологи Манчестера, они молодцы, они пытаются выжать деньги там, где... Есть еще свободные такие вот покупатели. Просто вопрос в другом, почему они цифры не показывают. То, что у них 659 миллионов болельщиков.
В это никто не верит, да?
Да, это никто не верит. Но на самом деле есть такой механизм маркетинга, что ты сначала работаешь с человеком бесплатно, но когда он сделал первую покупку, все, это клиент. Он показывает то, что, во-первых, он платежеспособен, то, что он уже является не просто прохожим, как в случае, да, с такими вот статистикой, что он сказал, да, я знаю Манчестер Юнайтед, такое название, все. А так он уже заплатил деньги, он дал какую-то ценность, которая подтверждает, что ему это интересно, что он целевая аудитория.
Ну да.
И если бы, например, Манчестер Юнайтед и 659 миллионов людей, например, подписал бы половину на такие матчи, он, конечно, бы об этом заявил, потому что это подняли было бы
курс. Не, ну они бы озолотились просто, если бы они собирались, конечно, по фунту в сезон просто. По фунту, не даже за игру.
Но в реальности, я могу рассказать там свой случай. Я, когда привлекаю к себе там целевую аудиторию на сайт, мне связываюсь с владельцами разных сайтов. Они говорят, у нас база 60 тысяч человек. Там стоимость рассылки стоит, например, $300. Иногда бывает так, что за $300 ты можешь получить там переходом на сайт около 500, потому что большинство из этих подписчиков там или базы просто мертвые.
Ну или просто это плохой трафик.
Ну да, да.
Например, новостной сайт политический, если вы будете рассылать рекламу там, я не знаю, о продаже этого самого, ну, о продаже бизнесов, да, каких-то, или бизнес-рекламу, то политика с бизнесом не так часто пересекается, чтобы люди заинтересовались.
Конечно. Вот.
Сколько бывает, что вы за $300 можете получить? Ну, 500 мало, понятно, 60
тысяч. Ну, скажем так, у меня бывает, вот я из традиционной рекламы получаю стоимость клика, у меня выходит в районе... Вернее, не клика, а одного посетителя. Ну, выходит в районе 30 центов. Из хорошей рассылки, которая ведется хорошим автором, я могу получить по 15 центов такого человека, по 10. То есть вот это бывает выгодно. Если рассылка плохая, то может скакать и до 2 долларов.
До 2 долларов, да.
Да, но, грубо говоря, это все можно легко проверить, просто посмотрев статистику, которую они должны давать по другим проектам, по другим сайтам. То есть, если уметь читать статистику, можно понять, что является полезной информацией, что нет.
Согласен. Ну, в том, что у Манчестер Юнайтед маркетологи высокого класса, мы же не сомневаемся с вами.
Да, просто еще могу добавить, что в Америке есть определенный вид бизнеса, который посвящен продаже информации через интернет. И это миллиардный рынок. И то, что делает Манчестер, мне кажется, знаете, вот там, когда, как так сказать, есть бизнес выращивания там крупного рогатого скота, правильно?
Да.
И когда забивают корову, в ней нет отходов, все пускается по производству. Там мясо туда, языки туда, уши туда. То есть, грубо говоря, все идет в переработку.
Ну да.
И у такого большой структуры, как Manchester United, очень много есть контента, который они могут делать бесплатно, и он просто пропадает. Там всякие уникальные интервью, там видео с тренировок и так далее. И вот этот канал, который они создают, мне кажется, это возможность продавать даже эти остатки за какие-то деньги существенные.
Ну да, собственно, возможности предложить продукт у клуба Manchester United хватает.
Да.
Тут не поспоришь. Но не все так гладко в клубе Манчестер Юнайтед, и об этом у нас следующая новость.
Траффордский муниципалитет Манчестера включил стадион Олд Траффорд в список общественно ценных активов, что предусматривает право общественности на первоочередной выкуп актива в случае его продажи. Клуб Манчестер Юнайтед попросил муниципалитет пересмотреть свое решение.
У нас уже в одном из выпусков не так давно была история, что первым стадионом стал стадион в Оксфорде. Четвертый дивизион играет Оксфорд Юнайтед. И этот стадион стал общественной ценностью. Мы еще тогда сомневались вообще, в чем общественная ценность, не очень понятно. Стадиона, который заполняется там, в лучшем случае, наполовину. 10-тысячный стадион в Оксфорде. Но в чем ценность стадиона Олд Траффорд, я на самом деле могу себе представить, да? Потому что 76-тысячный стадион, который все время заполняется. Я не уверен, правда, что там хотя бы половина зрителей, она из Манчестера. Но, тем не менее, это общественно ценный актив. Так это похоже на правду, да?
Ну, да.
Что думаете? Ну, например, если завтра... Имеется в виду что? Что завтра, например, Глейзеры решат продать... Не так, продать нет. Разогнать клуб. Закрыть все эти юрлица, ну, юрлица можно открыть новые, и продать стадион, который принадлежит клубу, под застройку жильем, да? Но теоретически же это возможно.
Да.
Так вот, конечно. Я понимаю, что это война с этим, так я думаю, чтобы когда они соберутся продать этот стадион куда-то там направо-налево, чтобы общественность имела возможность сделать первоочередной бит.
Да.
А вы вот с точки зрения бизнеса, вы как это оцениваете в целом, вот такую картину? Ведь это же частный клуб.
Ну, частный бизнес и частный клуб, он находится в такой стране, которая достаточно-таки социалистическая.
Не поспоришь.
И государство хочет сохранить за собой определенные там, активы, которые помогут ей. Ну, вот как бы я как болельщик, я планирую в ближайшие 2-3 года съездить в Англию по городам, просто посмотреть, как выглядит Манчестер, как выглядит Ливерпуль и там Лондон и так далее. И, естественно, когда я приду в Манчестер, я первым делом поеду на Олд Траффорд посмотреть, что это за стадион, посмотреть на эти улицы и так далее. Потому что если бы не было такого клуба, как Манчестер, я бы даже туда не поехал.
Да, в общем, там и нечего делать, поверьте мне, в Манчестере. То есть Манчестер это настолько не город достопримечательностей, что кроме стадиона я даже не знаю, что там можно посмотреть.
Ну, в любом случае, футбол уже вошел в мою жизнь, и хочется хотя бы иметь свое личное впечатление о городе, который я...
Это правильно, на Олд Траффорд-то надо сходить, в этом нет сомнений. Ну и что, как это связано с тем, что стадион принадлежит частным лицам, да, ну клуб и стадион принадлежат частным лицам, а муниципалитет говорит, что продать просто так нельзя, мы тут будем рулить этим процессом. Ведь дело в том, что это только вот в нашей традиции постсоветской мы думаем, что вот частная собственность означает, что, например, я завтра хочу продать Олд Траффорд за $1 миллиард, да? А англичане это не понимают. У них есть эти понятия: справедливая цена, оценка, разветвленная сеть оценщиков, и общественная ценность не может продаваться от фонаря. То есть будет сделана оценка, и по этой оценке можно будет сделать бит. То есть там есть вот этот уровень запретов. Вот на ваш-то вкус, как это вот с точки зрения бизнеса, как вы вот оцениваете запреты все эти?
Ну, я думаю, что сама структура такого клуба, как Манчестер, она уже не является мелким предприятием. Это уже большой, крупный международный бизнес, у которого есть уже свои обязательства перед кредиторами, перед банками. И когда они эти обязательства составляли, банки и кредиторы брали в учет то, что у них есть какие-то активы в виде стадиона, в виде бренда и так далее. То, что муниципалитет решил вот таким односторонним решением взять стадион себе.
Но не взять себе, но скажем так, назначить его общественно ценным, да.
Да-да-да. Оно начинает мешать отношениям, которые были сложены раньше с теми же кредиторами и банками. Это раз. Во-вторых, когда муниципалитет делает такие заявления, это уже каким-то образом может повлиять на курс акций, которые котируются на бирже, правильно?
Согласен, абсолютно.
И оно может сработать как в плюс, так и в минус. То есть, если
плюс человек... вряд ли, а какой для бизнеса плюс в этом?
Ну, там, например...
Это связывание актива.
Правильно. Ну, если среди людей, которые покупают акции Manchester United, есть болельщики наивные, которые не разбираются в бизнесе, они скажут: о, это теперь у нас там общественный ценный актив, класс. Там.
Да, да.
Они не будут разбираться. А если люди покупают вообще акции Manchester United, то, наверное, они попадают в эту категорию. Если же это люди, которые разбираются в финансовых делах, они понимают, что происходит на самом деле за этими красивыми названиями, естественно, они будут этим неудовлетворены, потому что они понимают, в случае проблем клуба, клуб имеет сложность с активом, потому что, образно, если стадион будет продавать на открытом рынке, естественно, за него заплатят денег больше, чем если он будет продаваться в первую очередь государству.
Конечно. То есть... Конечно. Если государство... Как только участвует в чем-то государство, так все немедленно становится плохо. Это же давно известно, что государство неэффективный собственник. Никакое. Английское в том числе.
Вот именно.
Оно может быть там не коррумпированное.
Меня вот поражает такое интересное наблюдение, что у людей, там, связанных с правительством или там, с какими-то администрациями, есть большая уверенность, что они умеют управлять активами, что они знают лучше, чем знают что-то бизнесмены, которые непосредственно работают с этими компаниями и так далее. Тем более
Это уверенность всех чиновников.
Да, потому что и при этом они не сделали ни одного успешного бизнеса, они ничем никогда в своей жизни не управляли. Ну, так вот.
Естественно. Я всегда, когда вот эта тема задевается, я всегда вспоминаю про FIFA.
Честно говоря, в связи с деятельностью UEFA, я вот их просто теперь уже, ну, я их не перевариваю.
Ну, я думаю, что вы настолько не одиноки в этой истории. В общем, Manchester United — это большой бизнес, управляется как бизнес, стадион — это часть бизнеса. И англичанам, конечно, все это не нравится. И гораздо больше им нравится, когда клубом управляют по-другому. А как, нам расскажет следующая новость.
Траст болельщиков клуба второй футбольной лиги Англии Exeter City Football Club собрал уже более 80 тысяч фунтов в бюджет клуба на текущий сезон. Всего за 10 лет владения клубом траст инвестировал 1 миллион 200 тысяч фунтов в свой клуб. При этом население Эксетера составляет 117 тысяч жителей.
Значит, Экзетер – это город студенческий на юге Англии. В общем, никаких особых достопримечательностей в городе нет. Я там был. Сказать, что он там стоит того, чтобы его посетить, я не знаю. Но там очень известные университеты, очень сильные. И, честно говоря, я думаю, что там в стандартном варианте студенты составляют какую-нибудь неимоверную часть жителей. Думаю, процентов 30, наверное, 40. И, собственно, кто вообще в трасте болельщиков входит и кто содержит этот клуб, кто собирает эти там сотню тысяч фунтов в год условную, да, я, честно говоря, вообще не понимаю. Уж не говоря о том, что сам клуб, он, ну, как сказать, ну, без особого имени, да?
Да.
Тем не менее, 10 лет они его содержат. За это время обанкротилась куча клубов, которыми управляли болельщики. Куча просто. Нотс Каунти там либо обанкротилась, либо их спасал от банкротства какой-нибудь бизнесмен. Этих клубов куча, где болельщики доуправлялись до того, что там был абсолютный минус. Что, в общем, логично и естественно. Скажите, а вы думаете, кем должны управляться футбольные клубы?
Ну, в общем, я считаю, что клуб должен строиться на модели одновременно и спортивного такого здравого смысла и здравого бизнес-смысла. То есть он должен быть выстроен правильно. Если клуб изначально строится с явными косяками в фундаменте, то рано или поздно он все равно завалится. Как, что бы человек ни делал. По поводу формы управления, я считаю, что должно быть 5 важных критериев для создания хорошего, добротного футбольного клуба.
Давайте.
Первый критерий – это количество населения в данном городе. Потому что если в городе там живет 2000 человек, то заради них создавать хороший, добротный футбольный клуб, ну, не имеет смысла никакого.
Но его не создать просто.
Ну, в принципе, с детей во дворе можно, но...
Не, я имею в виду, болеть некому за него, да?
Ну, именно. То есть, первое идет – это количество населения. Второе – это экономическая развитость региона. То есть, насколько регион хорошо развит в плане промышленности, в плане того, насколько все люди чувствуют в плане денег, зарплат. И если в данном регионе, это очень важно, какое-то крупное предприятие...
Которое можно подтянуть в спонсорство.
Конечно. В данном случае, если это город студенческий, вот этот я читал на Википедии, что у них действительно университет этот мощный. Да. При этом в данном городе еще находятся центральные офисы очень хороших компаний. Может, вы видели рекламу Flybe, это авиалинии?
Не знаю.
Они подписали с Birmingham City спонсорский контракт. То есть они были на них на футболках, когда вы были в премьер-лиге. То есть компании есть такие крупные, хорошие. После того, как есть экономическое развитие региона, очень важен спортивный правильный менеджмент, чтобы люди умели нанимать хороших тренеров и выстраивать хорошую команду. Чтобы команда давала следующий важный параметр – это качественный продукт, хороший футбол, хорошие спортивные результаты и хорошие элементы шоу. Чтобы человек мог за небольшие деньги посетить матч и получить море эмоций и просто хорошо отдохнуть. Потому что для таких городов там ценник будет очень демократичен. Это может быть хорошим отдыхом. Правильно?
Ну, наверное.
И последним элементом – это правильный маркетинг. То есть, когда есть хороший продукт, есть хорошая составляющая, очень важно просто людей привести на это мероприятие, чтобы они попробовали этот продукт. Если им понравится, они будут просто ходить на это регулярно и платить.
Но деньги. Я думаю, что в Англии все знают, что такое футбол. Нет, это ж не Америка, где людям надо объяснять.
Но образно, им нужно что-то почувствовать, атмосферу стадиона, посмотреть приятную глазу игру, какую-то развлекуху сделать там между таймами. То есть все это должно...
такой американизированный у вас подход к этому ко всему, да?
Ну, я думаю, что не совсем американизированный.
Чистый маркетинг – это Америка.
Ну, хорошо, может быть.
Не-не, американизированный такой. То есть вот людей надо развлечь, они не просто должны на игру посмотреть, как считают англичане, кстати говоря. Вот если англичанам предложить в перерыве девочек по принципу баскетбола, да, которые там в полуголом виде танцуют, то англичане там в умороке попадают все. То есть им этот шоу не нужен. Хотя с остальным, да, не согласиться трудно. Но в Экзитере нет, наверное, я думаю, спонсора, которому было бы интересен город в 117 тысяч. Все-таки Бирмингем это 1 200 000.
Угу.
И все-таки это АПЛ было, да, когда Бирмингем там играл. То есть там охват такой был, мама, не горюй, рекламный, а, конечно, команду из Экзитера спонсировать. Ну хорошо, а вот управление болельщиками в целом вы как оцениваете по смыслу?
По смыслу я считаю так, что если брать конструкцию управления, я считаю, что клуб должен принадлежать, во-первых, какому-то предприятию крупному региональному, которое выделит на менеджера на управление этим клубом. Это раз. Это предприятие должно его спонсировать, и быть основной опорой. Но также там в совете директоров должна быть группа болельщиков, которые в жизни уже состоялись, у которых есть, там, возможно, какой-то свой бизнес, какие-то жизненные достижения, которые показывают, что они не просто болельщики, а что они адекватные взрослые люди, которые могут общаться с руководством клуба на одном языке, чтобы они могли принимать правильные решения, уметь друг друга слушать и знать, что там происходит. То есть клуб должен, вот, в моем понимании, так управляться. То есть он должен быть, принадлежать какой-то крупной структуре, и, конечно же, там должны быть болельщики. Но они, как лица, не должны влиять на какой-то, на какие-то серьезные бизнес-процессы.
Нет, но членство в совете директоров вполне достаточно возможность для влияния, да?
Да.
То есть ты можешь высказать свое мнение, болельщиков услышат таким образом, услышат их озабоченность и так далее.
Да.
Я бы, на самом деле, сделал то же самое. Я бы, конечно, владеть болельщикам не давал клубам. Ну, просто потому, что болельщики всюду разные, и куча примеров, когда болельщики ничего хорошего клубу не приносили. Но поскольку спортивный клуб непростой бизнес, то я бы тоже сделал обязательным, чтобы представители, там, допустим, траста болельщиков имели два места совета директоров, допустим. Ну, или там 20% мест совета директоров.
Да.
В зависимости от какой совет директоров, чтобы там участвовал, чтобы люди могли доносить свой голос, что хорошо, что плохо. В этом случае, конечно, была бы обратная связь, и дела бы шли лучше. И английские клубы, вы помните, у нас было один раз, что мы рассказывали про то, что английские клубы плохо платят налоги, да? Избегают всячески платить налоги. Вот. Но, тем не менее, английский спорт вносит в английскую экономику большой вклад, и мы об этом у нас следующая новость.
Английский спорт внес вклад в английскую экономику в размере 20,3 миллиарда фунтов за последний год. 12 миллиардов пришло от тех, кто занимается спортом и тратит на него деньги. 8,5 миллиардов от тех, кто следит за спортом, в том числе по телевидению. Спорт занял 15-е место по вкладу среди индустриальных секторов экономики. Это больше, чем телекоммуникационный бизнес, продажи и ремонты машин, страхование и бухгалтерский бизнес.
Ну, касательно того, на что англичане тратят деньги, на спорт что тратят, тут, конечно, куча оборудования, там спортивные магазины пользуются популярностью и так далее. Но вот по поводу того, кто тратит там из тех, кто следит, да, как мы с вами, допустим, болельщики, то там на первом месте букмекерские конторы и взносы налоговые от букмекерских контор, естественно. Поэтому же я сказал бы, что это не только англичане делают, потому что в английских букмекерских конторах играют многие люди из разных стран мира, а налоги все идут в английскую казну. И, кстати говоря, букмекеры 10 лет назад из-за налогового давления начали перебираться в Гибралтар, который является английской территорией, но с другим налоговым кодексом. И было целое совещание в правительстве Великобритании, что букмекеры, вернитесь назад. Настолько это важная индустрия. Ну, и они сказали условия, на которых они вернутся, и их вернули назад. А вы вообще на спорт тратите деньги? Вот в каком варианте? Ну, кроме там паба, понятно.
Ну, во-первых, я фанат футбольной атрибутики, футбольных там футболок. То есть я их покупаю.
Так.
Раз. Так, что еще? Смотрю я. Ну...
Спортивное телевидение смотрите?
Нет, не смотрю. Ну, то есть я смотрю его через обратно же сабкаст или же в пабе.
Ну, это я понял, да. То есть это вы не вносите. У букмекеров играете?
Честно говоря, нет.
Нет.
Каюсь.
А каким спортом-то занимаетесь? Ну, хоть каким-нибудь. Ну, даже я каким-то занимаюсь.
Ну, футбол иногда играю где-то раз в месяц.
Ну, и для футбола что вы покупаете еще?
Ну, обувь какую-то специализированную не покупаю. Ну, вот вообще у меня есть футболки, там целая коллекция.
Нет, ну коллекция футболки, я понял, вы играете. Надо же там какие-то, чтобы были штаны, бутсы, нет?
Ну, я в бутсы не. Я в обычных.
Я вообще вот когда там бываю в Англии, особенно летом, когда смотришь на эти там колледжи, да, допустим, колледж. И я был, ну, не помню когда, в позапрошлом году. Ну, во-первых, там эти огромные зеленые поля, в которых параллельно 6 футбольных полей, там 2 поля для регби, и все это в одном месте, прямо в городе, где находится там какой-нибудь колледж. Но я смотрел матч пацаненков, сейчас скажу, десятилетних. Десятилетних, значит, одна какая-то команда против другой. Я все забыл уже, конечно, какие команды. Но у меня у приятеля там сын играл в этот футбол, и мы с ним смотрели. Значит, они все. А вот выходят эти пацаны, которые, ну, по большому счету, значит, они играть еще не могут. То есть футбол это, они бегают гурьбой за мячом, 22 человека, грубо говоря. Но они все одеты с иголочки, они все в форме, они все в бутсах. У них судья в форме со свистком, и у них два боковых судьи. У них вратарей в фирменных перчатках. Вот. И они вообще такие гордые собой всем. И я понимаю, что вот на каждого потрачена такая приличная сумма денег. Я подчеркиваю, это абсолютная любительщина. Это никакая не секция, там, да, это какая-то школьная команда. У них есть тренер, но он, по-моему, учитель физкультуры, насколько я понял. То есть такой тренер. И тем не менее, каждый пацаненок в такой красивой форме похож на взрослого. И после игры, это был финал какого-то там мероприятия школьного, после игры им вручали настоящие медали, вешали эти медальки. Родители там сходили с ума, снимали там, кричали. Все было как у взрослых. То есть им вместе с этим, с формой, да, и вот с внешними, кажется, такими атрибутами, им прививают вот любовь к этой спортивной истории, ко всей. Потому что мы, например, вот 40 лет назад вы бегали по полю футбольному, кто в чем? Мы не могли купить вообще форму, никакую ее не было. То есть мы могли в лучшем случае принести из дома там белые футболки, да, у всех были, и напялить их. Так мы могли сделать. А дальше кто на что гораст. А я вот не знаю, сегодня дети там России, на Украине, они в форме играют все-таки, вот маленькие дети, там 10 лет.
Ну, хочу сказать, что я очень сильно завидую детям в Англии. Какое у них счастливое детство.
Это да.
В свое время, когда я даже был школьником, пределом мечты было купить китайскую подделку футболки, такую штамповку грубую, там без всяких выбивок и так далее, там за долларов. Она стоила, наверное, долларов 8 тогда. Если ты был вратарем, ты берешь, надеваешь зимние перчатки, поверх там какие-то огородные, и себе там щитки делаешь из пластиковых бутылок. Ну, в общем, целая технология.
Из пластиковых бутылок щитки, да? Я вообще не слышал.
Да. Ну, если хотите, я вам отдельно потом расскажу. Может, будет кому-то полезно.
Не, ну я уже буду на госповестку.
Ну, в общем, из того, что я вижу сейчас, когда играю, есть дети, которые действительно одеты очень хорошо. То есть там и фирменная атрибутика, видно, что все настоящее, все из магазина. А там с набитыми номерами, фамилиями, бутсы, все очень хорошо одето. А есть дети, которые просто не любят играть в футбол, играют классно, но они одеты там, черти знает что. И несчастливы, потому что они играют в футбол. Им все равно на там вещи, на там бутсы и так далее. Они просто хорошо играют и получают удовольствие.
Не, ну я помню, конечно, что когда мне купили первый раз коньки экстра, то есть с задниками, до этого у меня были простые хоккейные коньки без задника, когда мне купили первый раз коньки экстра с задником, и я вышел играть в хоккей в них, то я был вообще настолько горд, то есть такой вообще я был крутой, неимоверно. Кататься я лучше не стал, понятно, да, от этого? Но уровень, конечно, моего ощущения, вот самосознания, он очень сильно вырос. Коньки, кстати, действительно были удобнее, и ноги в них уставали гораздо позже, чем в обычных. Но я помню вот это чувство, то есть ребенку, конечно, это хочется вот иметь клюшку, там коха финская у меня была, мне дедушка подарил, принес подержанную клюшку финскую коха. Через 20 лет их можно было, или 30, купить в магазине, ну просто вот... Какие хочешь. А тогда вообще мне не давали с ней выходить на улицу, потому что считали, что меня отнимут просто. На улице. Старшие типа парни подойдут, отнимут. Не давали играть мне. Играл какой-то советской клюшкой, а коха так не помню. Ну, очень редко. Втихаря, главным образом.
Ну, да, это так. У нас во дворе тоже есть там ребята, которых там богатые были родители, они там покупали бутсы. Настоящее, все классно. И там весь двор там их трогал, там смотрели, там все
облизывались. Да.
Потому что ты что это было такое, вау, это ж целая бутса, там спрашивают, как тебе играется. Ну и потом через недельку уже люди начали мастерить свои собственные рукодельные бутсы. Там из шурупов,
да-да-да-да,
из китайских кедов. Ну, в общем, такая очумелые ручки. В общем.
Да, да.
А по поводу футбольной вот тематики, да, там, что много денег, хотел задать вопрос. Из зарплат, которые получают футболисты, налоги они платят по месту жительства или по платят в английскую казну?
Ну, история следующая. Вопрос гражданства в первую голову стоит. И если ты имеешь двойное гражданство, Великобританию еще какое-то, то, видимо, у тебя есть легкая возможность платить у себя. Второй вопрос. Английское законодательство по умолчанию воспринимает тебя как налогового резидента, если ты живешь 9 месяцев в году. То есть, я думаю, что в футбольном случае, я не знаю точно, думаю, работает следующим образом. То есть, клуб вычисляет, проводишь ли ты в Великобритании 9 месяцев в году. И если проводишь, то он за тебя платит налоги с зарплаты и все.
Понятно.
Я думаю, что такая схема, потому что то, что они по умолчанию резидентами налоговыми тебя считают, это да. 9 месяцев, если провел, по-моему, не год, а 2 надо провести по 9 месяцев. Ну, неважно, все это по умолчанию, и все такие подзаконные акты. Изучал я этот вопрос давно. Так что 9 месяцев в году, и здравствуй, дружок, платить с футбольной зарплаты 45%.
Просто меня вызывает порой удивление, там новости, что, например, Челси подписали Виллиана, но ему не дают разрешение на работу. Ну, что-то вот такое в таком
роде.
Ну,
да, да, но это естественно.
То есть, бред какой-то.
Почему? У них закон есть, что к ним на работу могут приезжать только исключительные люди. В смысле футбола это, например, игры за сборную. 75% ты должен сыграть за последние 2 года. Либо у тебя есть другие исключительные заслуги.
Мне кажется, там, плати столько-то налогов и играй себе на здоровье. То есть, не вижу проблем.
Ну, то, что в Англии делается, не всегда всем понятно, но протекционизм, он присутствует уже во всех странах. Не только в Англии.
Конечно.
Но последняя новость у нас будет не по поводу протекционизма, а очень связана с историей, что спорт помогает экономике. Потому что для меня, надо сказать, было это совершеннейшим откровением. И мы это обсудим после новости. Сначала мы ее послушаем.
Дома вокруг стадионов, где базируются клубы английской премьер-лиги, подорожали за последние 10 лет на 135%. Лидерами списка стали Ман-Сити 259%, Халл-Сити 162%. Вокруг Челси, Фулхэм и Арсенала недвижимость подорожала чуть более чем на 100%. Вокруг Энфилда на 97% и Олд Траффорда на 69%.
Вот скажите, Евгений, как вы можете объяснить, что дома вокруг стадионов дорожают? Я сразу просто поясню, если слушатели, кто не знает, что в день игры это сумасшествие. Туда не подъехать на машине к своему дому. Туда нормально не зайти, потому что ходят вокруг там всякие, тусуются, причем крепко выпившие. Ну, понятно, что там полиция ходит и, наверное, там прямых... Нет прямо там оскорблений, еще что-то. Но в целом это крайнее неудобство. Иметь рядом со своим жильем стадион. Почему ценник растет на него, причем так прилично? Как вы думаете?
Ну, я тоже был удивлен такой новостью. Потому что вот в моем случае я бы с удовольствием хотел бы жить недалеко от стадиона, но в минутах где-то 20-15 пешком. Конечно, жизнь возле стадиона – это, ну, грубо говоря, не сахар, потому что сегодня там крики вечные, эти фаны, там, если, не дай бог, команда любимая проиграет, там…
Могут побить стекла, да-да-да.
Да-да-да, то есть очень-очень-очень, ну, много дискомфорта. Но, с другой стороны, я вот думал, почему это может быть. Возможно, не факт, но это может быть связано с какими-то особенностями в инфраструктуре. Например, мне кажется, что там, где находится стадион, там должны быть какие-то нормальные транспортные развязки. Там должны быть какие-то хорошие жизненные условия, там хорошие магазины рядом. Потому что там поток людей будет, там не знаю, нормальное электричество, там канализация, там, и так далее.
Нет, все... нет, это не так.
Не так?
Нет. Нет. Тоттенхэм имеет... Ну, район Тоттенхэм. Это, в общем, один из самых депрессивных вообще лондонских районов. И там ничего хорошего нет. И этот огромный стадион по меркам района самого, ну, он большой, там 37 тысяч, он на самом деле не окружен никакими там, как бы так сказать, хорошими транспортными развязками там или еще. Там до метро идти от него, наверное, полчаса. Но для англичан это норма. Например, от Энфилда до того момента, пока ты сможешь сесть в какой-нибудь общественный транспорт, идти тоже там, наверное, минут 40. И от Уэмбли тоже надо чухать пешком очень прилично, прежде чем сможешь куда-то уехать. Это на Арсенале удобно, что там метро, и поставил в очередь 20 минут, там 30, и зашел в метро. А в целом всюду идти довольно далеко. То есть сказать, что там прямо такие транспортные развязки, не сказать. Не, ну всюду по-разному. Ман-Сити вообще стадион на отшибе. То есть, ну, на относительном отшибе. То есть там, на самом деле, вот там, где новый стадион Ман-Сити, там, наверное, людям особо не мешают. Ну, есть райончик, где мешают, но, в принципе, он такой, не встроенный совсем в квартал. А вот Тоттенхэмский стадион, он просто встроен вообще, вот он, как часть квартала. И Энфилд, кстати, тоже как часть квартала. Не знаю, вот я, честно, я не имею вообще версии даже, кроме такой первой, которая приходит в голову, да, что люди настолько любят футбол, что они хотят жить вот как можно ближе к стадиону.
Ну, как по мне кажется, это какая-то, ну, реально загадка. Повод для того, чтобы нанять какую-то детективную службу, чтобы расследовать этот случай. Ну, просто в моем понимании, что английские болельщики, которые там уже живут в том же самом Манчестере, они живут там в своих квартирах, домах, и, возможно, они, ну, по менталитету, даже люди не особо, которые любят перемещаться в новые квартиры, правильно, в новые какие-то места. Мне кажется, они более усидчивые на своем месте, раз.
Но
Тем
они
более,
консервативны еще ко всему, да.
вот, при этом, чтобы типичный там болельщик заплатил за квартиру там больше денег, чем стоит текущая там где-то в другом месте, тоже вопрос, потому что далеко не все там суперобеспеченные люди, потому что, насколько я знаю, да, там футбол это
Конечно, конечно.
плюс-минус средний низкий класс там, если не брать тот самый Лондон.
Ну, сейчас изменилось, но в
Ну,
принципе, да.
да, и при этом, а даже допустим, что есть такие люди, которые там болеют за клуб, имеют возможность заплатить за примерно такую же квартиру, но ближе к стадиону, там на 259% больше, я не могу поверить, что есть такое большое количество людей, которые влияют так на рынок. Ну, что
Ну,
их так много.
да. Я сейчас, вы знаете, о чем подумал? Прямо вот по ходу нашего разговора. Я подумал наоборот. Что, может быть, это
Квартиры мало.
эмигранты приезжающие покупают дома около стадионов, потому что они, может быть, стоят дешевле. Но сказать, что они стоят дешево, вы знаете, это очень трудно. Те, кто посмотрит наш выпуск в письменном виде, на следующий день, после того, как выйдет этот подкаст, они увидят размер ценника, например, на Стэмфорд-Бридже, около Стэмфорд-Бриджа и около Фулхэма. Вот средний дом, который, я считаю, англичане, стоит 851 тысячу фунтов. То есть там, извините, иммигранты, да, купить не могут. В Халле могут там 75 тысяч, да, в Манчестере могут 89. А вот в Лондоне, конечно, даже около Тоттенхэма, в этом депрессивном районе, и то 284 тысячи стоит.
Ну, я слышал, что недвижимость в Лондоне это вообще там очень такая ценный актив. Многие, кто обладает большими деньгами, стремятся купить там себе квартирку, домик.
Это правда, да,
Но они вряд ли возле стадиона хотят.
но это раз, и во-вторых, это защитный актив.
Ну
Это
да.
не тот актив, который принесет вам нормальную ренту. То есть там вы сдадите в Лондоне квартиру, конечно, но с учетом всех там вычетов, менеджерская компания 10% возьмет, то все, вам останется процента 2 максимум. Поэтому покупка квартиры в Лондоне – это защитный актив, только спасти деньги. Вот положить туда и там, да, там же не отберут никогда, наверное. Ну, так все думают.
Просто не понимаю, ну, не могу себе в голове представить болельщика, человека вообще, у которого есть 800, там, 20-50 тысяч, там, фунтов,
Но
который,
может
или,
он, но может он сын чей-то.
и который готов купить квартиру там, чтобы наблюдать все это действо. Ну, это...
Я помню
Не знаю.
фильм, помните, если смотрели по книге Хорнби «Футбольная лихорадка», фильм 97-го года, по-моему, Вот, он немножко отличается от книги, и там была как раз сцена, когда они выбирали жилье рядом с Хайбери. Вот, и он там рвался тогда выбирать жилье рядом с Хайбери, но, конечно, то, что они выбирали, они, по-моему, снимать, что ли, собирались, сейчас я уже не помню. Но я помню, что он был болельщиком и хотел там поближе к стадиону, но там, конечно, не этот уровень ценника. Сегодня вокруг Эмиратса средний дом стоит 641 тысячу фунтов. Конечно, болельщик обычно не может это купить. Тут да. говорить не о чем. И это выросло за 10 лет 2 раза. Ну, на самом деле, я думаю, мы сделаем следующее. Мы предложим нашим слушателям предложить какую-нибудь версию, которая будет похожа на правду хоть как-то. Почему вокруг футбольных стадионов в 2 раза в среднем вырос ценник за 10 лет на дома? Мы с Евгением имеем какие-то версии, но похоже, что правда в чем-то другом. Так что, если вы имеете свои какие-то предложения, как решить эту загадку, мы с удовольствием ее послушаем. Ну, а на сегодня у нас новостей больше нет. Евгений, спасибо вам за участие большое. До свидания.
Спасибо вам. До свидания всем слушателям.
И на этом очередной Кафут подкаст заканчивается. Выпускающий редактор подкаста Нина Гольдберг. Голос, который вы услышите, как только я с вами попрощаюсь. А с вами был Иван Меркурьев. Всего вам самого доброго.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркурьева и Алексея Федорова «Матч Дэй» на сайте matchday.biz.